Хантер Маккей, поезд номер 2027. Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными. Пролог. Стук колес сопровождал Дениса всю его короткую жизнь. Ему было 11, и он не помнил ни станции, ни улицы, ни неба без прямоугольной рамы окна. Только вагон номер 42, запах чая, дрожание подстаканников и тьму за двойным стеклом. Ночью Денис стоял в коридоре и рисовал пальцем на запотевшем окне длинный состав. Впереди он поставил маленький локомотив, хотя никогда его не видел. «Не спится?» — спросил проводник. Он нес чай пожилой женщине, поправил упавший плед на ее полке и только потом подошел к мальчику. На его светлой рубашке была старая эмблема с перекрещенными ключами. «Я думаю, кто построил поезд», — ответил Денис. Проводник посмотрел в темноту за окном. «Хороший вопрос. А вы знаете?» «Я знаю, как прочистить кран, где лежит запасное одеяло и кому нужен врач. Остальное — не моя работа. Но кто-то же должен знать». Проводник помолчал дольше, чем требовал вежливый разговор. «Наверное. Если узнаешь, расскажи мне». Он ушел дальше по коридору. Денис стер нарисованный локомотив и поставил на его месте вопросительный знак. За стенами вагона кто-то кашлял, кто-то спорил о пайках, кто-то шепотом молился. Поезд продолжал движение, начало которого Денис не знал и конца которого никто не видел. Глава 1. Прибытие в вагон 42. Металл холодил пальцы, покрытые тонким слоем вагонной пыли. Илья с силой надавил на край пластиковой панели, скрывающей механизм тамбурной двери, но пластик даже не скрипнул. Красный светодиод над магнитным считывателем оставался мертвым. Питание на замок не подавалось. Ритмичный стук колес отдавался в подошвах ботинок, пока молодой инженер пытался просунуть лезвие складного ножа в узкую щель между створками. Лезвие вошло на пару миллиметров и уперлось в непреодолимую преграду. Дело было не в обесточенной электронике. Кто-то заблокировал дверь снаружи массивным механическим засовом или штырем, превратив обычный межвагонный переход в глухую стену. Сквозняк гулял по тускло освещенному коридору 42-го вагона. Илья убрал нож в карман куртки и обернулся. Вдоль узкого прохода тянулись ряды закрытых купейных дверей и полуоткрытых боковых полок, обитых потертым бордовым бархатом. Справа от двери, в пластиковом гнезде под стеклом, висел красный аварийный молоток. Надпись под ним гласила: «При аварии разбить стекло». Рука инженера сама потянулась к рукоятке. Защитное стекло гнезда подалось легко, осыпавшись мелкими безопасными осколками на резиновый коврик. Илья перехватил тяжелую красную рукоять поудобнее. Он не собирался устраивать панику, просто хотел проверить запасной выход на случай пожара. Размахнувшись, он ударил острым металлическим бойком в центр широкого окна на тамбурной площадке. Вместо ожидаемого звона и треска раздался глухой, вязкий удар, словно молоток врезался в монолитную бетонную плиту. Отдача сушила кисть. На стекле не появилось ни единой царапины, ни малейшей паутинки трещин. «Даже не пытайтесь», — раздался за спиной спокойный женский голос. Илья резко обернулся, опуская молоток. В паре метров от него стояла женщина лет 30 в строгом сером плаще. Ее темные волосы были собраны в небрежный узел, а в руках она держала прямоугольник плотного картона. «Я Анна», — представилась она, делая шаг ближе и рассматривая окно. «Журналист. И я уже пробовала открыть окно в своем купе. Там та же история. Это необычный сталинит. Больше похоже на авиационный поликарбонат или бронестекло. Илья. Инженер-проектировщик». Он повесил бесполезный инструмент обратно на погнутое крепление. Тамбурная дверь заперта снаружи механически. Тока на замках нет. Нас просто замуровали в этом блоке. Скрип петель прервал их разговор. Из глубины вагона в тамбурную зону вышли еще несколько человек. Пожилой мужчина в помятом пиджаке поддерживал под локоть свою жену. Оба выглядели растерянными и сонными. Следом за ними шагал высокий, крепко сбитый мужчина с короткой армейской стрижкой. Его камуфляжная куртка была застегнута на все пуговицы, а взгляд цепко сканировал пространство, задерживаясь на Илье, на разбитом гнезде молотка и на Анне. «Что за шум?» — спросил мужчина в камуфляже. Его голос звучал густо и властно, заполняя узкое пространство тамбура. «Зачем инструмент трогали?» «Искал выход», — коротко ответил Илья. «Двери заблокированы».